Николас просиял. «А чего же нет-то? Нормально у нас живется. Платит хорошо, питание, защита». Вновь завел он свою пластинку. «Ну и рост карьерный тоже обеспечен. Есть вариант по рейдерской линии идти, есть по военной. Рейдеры хорошо получают. Можно и на патронный завод залезть, и на Авиастар, и на остатках 31-го арсенала пошарить. Да куда угодно. Промзона на нашем берегу. Будь здоров. Налог 35% с добытого. Это у них в США так до войны было. Вот они и установили здесь такую же норму. Ну и того, что остается, за глаза хватает. А морпехи, так и вообще в шоколаде. На всем готовом и зашибают, будь здоров. Ну, или если спокойно хочешь жить, пожалуйте в клерки и менеджеры. В управляющие, то есть. Там, конечно, оплата поменьше, но и безопаснее. Тебе-то с ногой в самый раз будет». «Вот только в управляющие и осталось податься», – проворчал Добрынин, внутренне забавляясь. «Что за стереотип у народа? Если у человека хотя бы частично конечности нет, так сразу инвалид, хотя оно и помогает тоже. Такого человека обычно в расчет как полноценного не берут, и невдомек, что он и на палке 100 очков форы любому подкинет». От гостиницы сразу взяли вправо, к большому зданию неподалеку, где гремела музыка и горела огнями вывеска на английском. Было понятно, что до начала оно тоже не проектировалось как бар, но стало таковым после. До войны здесь наверняка была пожарная часть или что-то подобное. Внизу на первом этаже здания красовался ряд высоченных ворот для тяжелой техники, теперь, впрочем, закрытых. «Да, раньше пожарная часть аэродрома была. Потом-то, конечно, убрали все, внутренние перегородки сломали, и получился клуб с баром и танцполом. Есть где отдохнуть», — подтвердил его догадку Николай. «А электричество откуда?» — поинтересовался Добрынин. «От аккумуляторов. Каждый день дежурная смена аккумуляторы привозит, меняет. За вечер они помирают, и утром на новые меняются». «Где заряжаете?» «О-о-о», — протянул Николай. «Это эпопея была. Целый год занимались, зато теперь от топлива не так уж и сильно зависим. В промзоне города до войны завод металлообрабатывающих станков построили. ДМГ «Мори». Совместное японско-германское производство. У них на территории стояла целая батарея солнечных панелей. И почти все уцелели, представляешь? Вот их демонтировали, перевезли на новое место и снова смонтировали. Ну и все сопутствующее оборудование тоже. Зарядные станции, аккумуляторы. Все. Их используем. А еще 3 ветроэлектростанции было. Они тоже теперь на общину работают. «Неплохо», – одобрительно ухмыльнулся Данил. «У нас тоже ветрогенераторы. Только Робинзон, механик наш, сам собирал. В основном-то на дизеле сидели. На заднем дворе и дизель работает. Командование специально выделяет ежемесячно 500 галлонов фуэла. Ну, этого, топлива, во. Солдатне как-то отдыхать и расслабляться нужно. Только поосторожнее надо. Бар солдатский можно по морде получить. Беспорядки бывают. Ну, как сказать?» Уклончиво протянул Николай. «Так, морпехи шалят иногда. Вообще за порядком смотрят, конечно. Но солдатня порой разгуляется. А если в офицерский?» «В офицерский нас не пустят. Он в здании аэропорта. А сюда, пожалуйста. Сюда каждый может». «Черная и белая кость?» Ухмыльнулся Добрынин. «Ну, как-то так», — развел руками Николай. Музыка в баре гремела изрядно. Пробравшись вдоль барной стойки между толкающихся, держащих в руках кружки и орущих на разные голоса морпехов, отыскали столик в дальнем углу. Уселись. И Данил тут же начал осматриваться. Любопытно было. В фильмах он частенько видел подобные бары, но вживую – в первый раз. Большой полутемный зал делился на 4 зоны. У входа барная стойка с высокими стульями вдоль нее, зона со столиками напротив. Между ними – площадка для танцев и большая зона с бильярдными столами в глубине. Не сказать, чтобы тут было столпотворение, но вполне достаточно. И у бара, и на танцполе, и за бильярдом, везде. Люди стояли кучками, общались, смеялись, что-то пили. В общем, отдыхали, как умели. Вроде бы все, как и должно быть в подобных заведениях. Но среди всей этой людской мешанины Добрынину вдруг неприятно кольнула глаз некая странность в поведении некоторых мужиков. Вели они себя как-то не по-мужски, что ли. Несколько таких как раз сидело за соседним столиком, и Добрынин, сосредоточив на них внимание, озадачился еще больше. Слишком плавные движения рук, чересчур гибкие пальцы и кисти, Мягкие переливы голоса и плавность речи, затянутая «а», во всем поведении, стиле общения какая-то неприятная манерность, искусственность, жеманность. И что ошарашило его более всего, один из них, тот, кто сидел лицом к нему, был накрашен. Но окончательно поразило сталкера то, что происходило в данный момент на танцполе. Это были два парня. Одному на вид лет 20-25, второй постарше, около 30. Он стоял в центре, делая руками такие приглашающие движения, а младший, крутясь вокруг себя и как-то этак по-женски помахивая бедрами, шаг за шагом боком приближался к нему. «Чего это они?» Добрынин толкнул Николаса рукой и глазами указал на парочку. «Кто?» — тот, оглянувшись, зашарил по танцполу взглядом. «Ну вон, эти». «Кто?» — снова не понял парень. Парочка, между тем сошедшись, обвела друг дружку руками, и младший вдруг яростно впился своим ртом в губы старшего. Добрынина чуть на стол не вытошнило, хотя желудок с самого обеда был пустой. «Да вон эти двое в центре! Что это с ними?» Он уже не скрываясь, ткнул пальцем в парочку. Николас, наконец, врубился. Глянул на Добрынина, как на дикаря, и пояснил. «Так пара же! Любят друг друга! Нормальные парни! Обычные! Просто геи!» И вдруг Данил вспомнил. Эта тема в убежище отсутствовала полностью, как класс. И лишь один раз они с Сашкой, усевшись за какой-то фильм в таверне у пива, наткнулись на этакое непотребство. Посмотрели недолго, неприятно было, и выключили. Данька, тем же вечером спросив у деда, получил очень серьезных звездюлей и понял, что это плохо, мерзко, отвратительно. И забыл об этом. Да и фильм-то неким таинственным образом исчез из фильмотеки. Но он помнил слова деда, который называл таких людей совсем по-другому. Не геи, нет. Совсем не этим нежным и зовущим словом, а резким и резонирующим четким словом «пидорасы». Так это они и есть пидорасы? Глядя во все глаза на облизывающих друг друга мужиков, спросил он. «Какие это тебе пидорасы? Геи!» Нагнувшись к нему и понизив голос, зашипел Николас. «Нельзя их так называть. Толерантнее нужно быть, терпимее». Данил молчал, пребывая в легкой прострации. Запустил пятерню в затылок, поскреб в недоумении череп. «Ладно, пусть. Не ему здешние порядки осуждать. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Примем за непонятность. Отложим пока в сторону, выясним потом». Подошла официантка. Молодая девчонка лет 18. Приняла заказ. Данил, изрядно проголодавшийся, по совету рекрутера заказал какой-то гамбургер canned meat, Big Mac и картошку фри. Что заказывает, не понимал, но надеялся на своего проводника. Николай тоже сделал заказ и полез в карман куртки. И вот здесь Добрынина ожидал сюрприз. $10. Записав в блокнот пожелания клиентов, мило улыбнувшись, оповестила девушка. Данил озадаченно посмотрел на парня. Тот уже тянул из потрепанного кожаного кошелька зеленую бумажку. «Патронами принимаете?» – спросил Добрынин. Девчонка, округлив глаза, неуверенно попятилась. «Стой! Стой, подожди!» Хлопнув себя по лбу, замахал рукой рекрутер. Как тебе? Вика, подожди! Я рекрутер! Новенький это новенький, порядков еще не знает. Я плачу за него!» И, выудив из кошелька еще пару бумажек, передал девчонке. Та, кивнув и приняв средства оплаты, удалилась, несколько раз сомнением оглянувшись через плечо. «Администрации Белого дома строжайше запрещено хождение внутри общины патронов и иных средств оплаты, в частности, драгоценных металлов и камней, кроме доллара США», — подняв палец вверх, оттарабанил Николай. «Да ты не волнуйся, потом отдашь». «Где ж только долларов набрали, чтобы свободное хождение обеспечить?» «Так банков-то вокруг сколько? Только на этой стороне десятки, а бакса там до войны было полно. Вот оттуда и доставали». Так что теперь законодательно закреплен доллар как средство платежа. Пункт 5.7.12 бюджетного кодекса ОАО Объединенной Американской Общины. За попытку оплаты патронами или иным сразу в карцер, а дальше суд. Приравнивается к измене. Добрынин пожал плечами. «Ну, извини, браток, не знал. Предупреждать нужно». «Да ничего», – кивнул Николас. «Я рекрутер. Для нас это привычно. Это те, кто внутри общины работают, редко сталкиваются. Подожди. Сейчас она еще МП позовет». «МП?» «Да. Милитари полис. Военную полицию. Все как положено. Если не доложат по инстанции, могут за неблагонадежную принять. Тогда возникнут проблемы с грин-карт. Отнимут, скорее всего. Здесь правило простое. Столкнуться с нарушением – доложи. Да ты не волнуйся, все чисто будет. Я же рекрутер. Полиция знает, что мы с новичками постоянно общаемся. Не нарушение это, а просто по незнанию».
«Откуда же эта ваша военная полиция узнает, что она, эта официантка, утаила?» – озадачился Данил.
«Так ведь и я могу доложить», – пожал плечами рекрутер. «И тогда ее уже за недоклад подтянут и также в неблагонадежное запишут».
Данилу, выслушав такое, оставалось только руками в оторопе развести. «Все следят за всеми. Ни хрена себе порядочки здесь». «Милитари полис» появилась спустя минут 10. Еще и заказ не подали. Два средней упитанности дядечки в серого цвета униформе и таких же кепках. На правом рукаве ниже плеча вышиты большие красные буквы «МП». И на кепках то же самое.
«Эй, Николас, доброго вечера. А мы-то думаем, что за бардак тут творится?»
Мельком глянув на Добрынина, обратился к парнишке один из них.
«Новенького привел».
«Добрый вечер, господин офицер». Подскочил из-за стола парень. «Да вот, показываю понемногу. У него встреча с командованием, какую-то информацию хочет сообщить. Ну, а я пока рассказываю, что у нас тут и как».
«Дело нужное», — кинул толстячок. «Хорошо. Не будем вам мешать. Сигнал поступил, обязаны проверить. Удачного вечера, Ник».
«И вам того же, господин офицер», —
чуть поклонился Николай и, проводив взглядом удаляющихся толстяков, с облегчением выдохнул.
«Ну все, нормально.
Мистер Льюис хороший мужик, не то что некоторые. Вот тот же офицер Крейсон, такая сука. Привяжется, и грин-карт ему покажи, и удостоверение личности. Хоть ведь знает меня, так нет».
Добрынин молчал. Про монастырь и устав оно, конечно, заметка может быть и правильная, но происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Принесли заказ. Гамбургер, две булки друг на друге с пластом тушенки между ними и какая-то трава. Биг Мак – то же самое, только в двойном формате. И картошка фри. Нарезанный тонкими ломтиками и обжаренный картофель. Непривычно, конечно, но вроде сытно.
«Откуда мука?» – спросил он, принимая за еду. «И где картошку берете?»
«Мука на складах в бомбарях Авиастара. Да и много чего оттуда. А еще бартер с соседями организован. Патроны на продовольствие и прочие вещи, необходимые в обиходе. Этого добра у общины хоть залейся, на складах патронного завода берем. Там их еще лет на 50 припасено. Меняемся вот хоть на ту же картошку. На том берегу местные выращивают. Делают парнички, почву очищают и туда высаживают, чтобы радиации не было. Удобряют, поливают. Ничего. Нормальная картошка получается».
«Не понял», – озадачился Данил. «Что значит бартер?
Мне говорили, что ваша община с соседним берегом воюет. Какой может быть бартер с врагом?» «Ну, во-первых, не очень-то и воюет. Так, отдельные перестрелки и боестолкновения, и только. А во-вторых, ну даже если и воюет, и что?» Теперь удивился уже Николай. «Одно другому не мешает. Война отдельно, а торговля отдельно. Должны же солдаты что-то есть».
Прозвучавший бред Данил снова не понял. Не врубился и все тут. Как это так? Война отдельно, а еда отдельно. Ведь понятно же, для того, чтобы выиграть войну, нужно давить любыми средствами до последнего. Если америкосы перестанут снабжать соседей патронами, те не смогут вести войну. И если соседи прикроют кран продовольствия, у этой самой ОАО начнется голод. А голод – очень даже действенное средство. Это что же получается? До обеда Джим Моррис с Джоном Смитом друг в друга стреляют, потом перерыв на обед, причем Смит дает Моррису патронов, а тот ему гамбургер. А после продолжаем перестрелку.
«Что за чушь? Это именно типично русский взгляд на вещи», – кивнул Николай. Или уже Николас, когда Добрынин обрисовал ему этот вопрос. «Все мешать в одну корзину. Но это же глупо. Вредит бизнесу. Бизнес не должен простаивать. Кстати, говорят, и до войны так же было». Российская общественность очень негодовала, когда Белый дом избирательные санкции вводил. И российское правительство почему-то в ответ тоже санкции вводило. А бизнесу – прямой убыток. Вот это уже совсем возмутительно. Не понимали, что для их же пользы…
Добрынин снова промолчал. Во-первых, потому что смысла спорить не было. Он-то по-другому воспитан. И переубеждать сейчас человека – зачем? Во-вторых, не понимал предмета. Не жил в то время. Юка, может, и сказала бы чего. А в-третьих, он уже потерял интерес к этой теме. Его вниманием снова завладел танцпол. И вот там сейчас действительно происходило что-то очень и очень странное. Из глубины помещения, откуда-то из темного угла, за бильярдом, один за другим вереницей начали выходить существа. Иначе Добрынин их и обозначить-то затруднялся. Это были люди, хомо-сапиенсы, вроде бы мужского пола, но выглядели они сейчас похлеще любого выродка, полураздетые. Кто в розовых обтягивающих шортиках, кто в чем-то вроде юбочек, кто и вообще в одних только подтяжках, удерживающих кожаные мешочки на мудях. В перьях, короны из разноцветных перьев на голове, разноцветные веера, окрашенные в цвета радуги, перья на теле, перья, прикрывающие голые задницы, разноцветные перышки на руках и ногах, с флагами. Причем флаг единообразный у всех, прямоугольник, раскрашенный во все цвета радуги. Да и просто разодетый кто во что гораст. Один в колготках в сеточку, второй в кожаной фуражке и расстегнутом плаще, между полами которого мотыляется мужское достоинство. Третий с розовыми крылышками за спиной, словно огромная бабочка. Это было нечто невообразимое. Кривляясь и пританцовывая, раскланиваясь направо и налево, под свисты, одобрительные выкрики публики, они прошествовали на танцпол, смешались с людьми и принялись вытанцовывать, выделывая мерзкие недвусмысленные движения и жесты, адресуясь в зал, улыбаясь до ушей накрашенными губищами и посылая вокруг воздушные поцелуи.
А это еще что?
Глядя во все глаза на сие действо, растерянно выдохнул Добрынин.
«Ты удачно попал!» Улыбаясь и кивая в такт музыки, ответил Николас. «Сегодня гей-парад. Сейчас весело будет. Выпивка бесплатная для всех. Тебе чего принести?»
«Гей-парад?» Поразился Добрынин. «То есть сейчас эти вот пидорасы будут здесь маршем ходить и мудлом своим трясти?»
«Да не пидорасы! Я же сказал!» Мгновенно отреагировал парень. «Геи! Так их и надо называть. Такие же люди, как мы. Как ты и я!»
«Как я?» –
во весь голос вопросил Данил. Поперхнулся, закашлялся. Биг Мак пошел не тем горлом.
«Слышь ты, да я тебе сейчас за это нос в голову заряжу. Это я-то такой, как они?»
Николас, сообразив, видимо, что немного переборщил с новичком, не достигшим пока еще вершин цивилизованного общества и потому испытывающим сейчас культурный шок, резко пошел на попятный.
«Все, все, дружище, извини, не то имел в виду. Прошу прощения, хотел сказать, что здесь это норма, в порядке вещей, обычное дело».
Добрынин, глядя на него, растерянно молчал. Ну и вечерок. Как начался, так одна хреновина за другой. Недолго из катушек съехать. И главное, сам ты этот парень, Николай Николас, нормально все воспринимает. Как же так? «А давно ли ты здесь живешь, дружище?» Сообразив вдруг, что к чему, спросил он.
«Так почти с самого начала». Когда война началась, мне 5 лет было. Все это время я тут. Отец-то погиб, а мать жива. Здесь же, в общине, при школе работает.
Вот теперь все сразу стало понятно. Парень жил здесь с детства. Оно и не мудрено, что для него это обыденность. И Данилу вдруг стало как-то жалко его, этого парнишку. Может, и не виноват он, живя в грязи. Как не запачкаться? «Где же вы с ней живете?» – сочувственно спросил он. «Комнату, небось, выделяют?»
«Мать чердаклы, у нее там свой домик небольшой. А я здесь, при общине. До 7 лет с матерью жил, а потом меня в детдом забрали».
«Как это забрали?»
Снова в который раз за последний час оторопел Добрынин.
«Кто?»
«Ювенальная группа».
«Кто?»
Пытаясь понять, что говорит парень, и прежде всего, почему он так спокойно это говорит, переспросил Данил.
«Да ювеналы же. Администрация организовала особую ювенальную группу, которая следит за всеми детьми общины».
Принялся подробно растолковывать Николас, время от времени прерываясь, чтобы откусить от своего бургера.
«Если, к примеру, семья неполная, за такими сразу контроль. Если не все благополучно в семье, ну, еды мало или одежды, или бьют ребенка родители ремнем там, или еще как руку на него поднимают. Детей из таких семей изымают и в детский дом, или другую семью для них ищут».
«А если ремнем в воспитательных целях?» – спросил Добрынин, у которого в башке все сказанное не умещалось. «Если неоткуда матери денег взять, может быть, лучше помочь этих ваших долларей зеленых подкинуть или еще как?»
«Нет, это все так себе, полумеры. Понятно же, нехорошо ему в такой семье», — ответил Николас, и было видно, что говорит он без тени сомнения, верит в свои слова. «Ребенку лучше в детском доме, чем с такими родителями, которые ему достойной жизни обеспечить не могут».
«И кто же оценивает, хорошо ребенку в такой семье или нет?»
— спокойно спросил Добрынин, хотя внутри пекло от возмущения. Не умещалось у него в голове. Просто выходило за рамки понимания. Отобрать у матери ребенка? Да как так-то? Вместо того, чтобы назначить какие-то дополнительные меры, чтобы приходить и помогать работать с таким семейством или тем более с одинокой матерью, вместо этого так вот просто взять и отобрать. У него, у Данила, в детстве тоже не было игрушек. Не было помидоров и огурцов, не было апельсинов и мандаринов, которые видел он в книжке. Было двое колготок. Хочешь на праздник надевай, хочешь так носи. Была какая-то тужурка. Позже пятнистый комбез, пошитый из взрослого. Но если бы кто-то пришел отбирать его у деда, да он сам бы за ружье свое взялся. Да хороший такой заряд картечи отбиральщику в брюхо влупил. Кто вообще, кроме отца и матери или того же деда, имеет право определять, как воспитывать ребенка? Кто, кроме них, имеет право решать, кем он вырастет? А Николас, не замечая, что творится с его собеседником, продолжал рассказывать. Есть особые стандарты, разработанные ювенальной группой. Нам в детдоме об этом рассказывали, специальные уроки даже были. Там есть определенный набор требований, которые необходимо выполнять. Если хотя бы один пункт минус, тогда в детдом. Или на усыновление. За каждого такого ребенка семье и налоги скидывают, и пособия дают. От желающих отбоя нет. Вот хотя бы та же гейская семья. Очень часто им отдают. А что? Он пожал плечами. Нормальная практика. Тоже ведь семья, только не папа и мама, а папа и папа.
«Пидорам отдать!» – вытаращил глаза Данил. «Вы тут все ебанулись, что ли, совсем? Слова у него просто не было, а если и были, только матом. Да какой они ребенку пример подадут? Как они вообще ребенка воспитают?»
«Нормально воспитают!» – по слогам непреклонно, словно затверженную раз и навсегда истину отрубил Николас. «Достойный член общества вырастет!» Добрынин, давно уже забыв про свой недоеденный бутерброд, сидел и только глазами хлопал. С таким за всю свою богатую приключениями жизнь он еще не сталкивался. «Ну а вот ты, к примеру, как себя чувствовал, когда тебя от мамки-то забирали?» — спросил он, наконец нашедшись, надеясь хотя бы этим последним доводом пробудить собеседнике понимание. «Если б тебя пидором отдали, как оно тебе было бы?» И поразился. Ни один мускул не дрогнул на лице Николаса. Он лишь пожал плечами и сказал. «Я маленький был, не помню. Да, наверное, не очень. Орал наверняка, вырывался. Я видел несколько раз, как ювенальная группа работает, когда в семью такую приходят. Кричат они, дети-то, вырываются к мамке на ручки. Если мелкие, так и вообще. Тяжело смотреть. Ну так и что? Пройдет год-два, он и забудет. А будет в детдоме расти, горе не знаю». Там ему все объяснят, растолкуют, позаботятся. Нормальным, правильным членом общества станет.
Данил молчал. Он просто не знал, что сказать. Набрал было воздуха в легкие, чтобы разразиться долгой, возмущенной речью, но поперхнулся и замолк. Что он мог доказать сейчас? Что можно было вообще доказать этому человеку, которого с детства воспитывали во всем этом дерьме? Которому уже все объяснили и растолковали? О котором уже позаботились. Который пусть не с молоком матери, но еще до начала становления характера, до появления критического восприятия мира был обработан так, что принял подаваемое раз и навсегда, на всю жизнь. Какие слова найти теперь, как донести, что это неправильно? Что этот путь в никуда? Забирая ребенка от семьи, отрывая его от корней, растят бездумных, оболваненных Иванов, родства не помнящих. А может, администрации именно это и нужно? Вырастить человека без роду, без племени, был русский, стал хрен знает кто, батарейка, винтик в механизме общины, один на всем белом свете, человек, забывший, кто он, человек, не помнящий своих предков, человек, за плечами которого не стоит длинная вереница его дедов с их подвигами, делами, свершениями. Человек, которым благодаря этому очень легко управлять. У которого нет моральных ориентиров, который не знает, что это такое честь и совесть. Не крылось ли за созданием ювенальной группы именно эта цель, а не искреннее желание обеспечить будущее ребенку? Ладно. Проглотив, наконец, желание высказаться длинно и матерно, после долгого молчания ответил Добрынин. «Понял я твою точку зрения. Можешь не продолжать. Закрыли тему».
Николас удовлетворенно кивнул. Видимо, решил, что убедил человека, сделав еще один шаг к успешному рекрутированию.
«Ну и как тут вообще народ обитает с такими-то порядками?»
«Нормально обитает», — уверенно ответил Николас. «Вы, если согласитесь с общиной контракт подписать, сразу грин-карту получаете. Это значит, хоть и не граждане еще, но вид на жительство есть. А если хорошо работать и быть на хорошем счету, через 10 лет гражданство.
И что, востребовано?
А то как же? УАО, община богатая. Живем спокойно, не бедствуем. Работа есть, платят хорошо. А еще до войны в районе Андреевки, это километров 20 ниже Чердаклы, нефть нашли. Не знаю уж, что там администрация планирует, но тот район тоже под контролем держит. Не просто так, наверное».
«То есть идут люди в общину?» – уточнил Добрынин.
«Идут. Я тебе как рекрутер могу это авторитетно заявить. Причем, знаешь, странно, конечно, но нам это даже еще и лучше. В последние полгода, начиная с осени, прямо потоком пошли. И все больше матерые мужики, бессемейные, по одному, по два, группками, в основном к военным. Человек 200 уже набрали. Скоро по батальону полностью вакансии закроют».
«Да? Странно», — удивился Добрынин. «И впрямь интересный какой-то поток.
Мастер Райерсон, это шеф мой, говорит, что это нормально, это показатель. Вести-то о нашей общине расходятся все дальше и дальше, и все больше и больше народа у нас поселиться хотят. А ты говоришь, порядки не те».
«Ну, может быть», — с сомнением пробормотал Добрынин.
«Да не может быть, а точно!» С абсолютной верой в это кивнул парень. «Дай только время. Раньше была русская Америка, а теперь американская Россия будет. Не сразу, конечно, но будет. Обязательно будет».
И тут терпение Добрынина как-то сразу и закончилось. Копилось-копилось в душе. Сначала неприязнь, потом отторжение, а теперь и до брезгливости дошло. И через край, водопадом, как говно из выгребной ямы. «Не будет у вас, ребята, американской России. Хрен вам по всей физиономии. Насмотрелся. До блевотины нагляделся и наслушался. Одного вечера в кабаке хватило, чтобы все увидеть и понять. Береговое братство – серьезный противник. Очень серьезный, но хотя бы достойный. Достойный того, чтобы в нем врага видеть. А пиндоси это ваша. ОАО. Мерзость, падаль и гниль. И чтобы эта клака здесь, в его стране, расти начала? Да не бывать этому!» Добрынин поднялся. Нашарил в кармане рожок, вытащил, выщелкнул тройку 5.45 и бросил на стол перед удивленно взирающим на него парнишкой. «Бывай, браток. Нечего мне тут у вас делать. Извини, если время отнял. Не знал, куда попал. Успехов тебе желать не буду. Не хочу я тебе успехов, поэтому просто прощай». Развернулся и, расталкивая веселящийся вокруг народ, быстро пошел к выходу. И тогда сзади, пробиваясь через шум и музыку, послышался жалобный выкрик рекрутера. «Зачем мне твои патроны? Ты баксы-то? Баксы как отдашь?»